новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Ингушетии, конфликт вокруг нафтогаза Украины, итоги ближневосточного турне Хиллари Клинтон. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема кавказская, политическая. Правоохранительные органы Ингушетии расследуют уголовные дела по фактам хищения денежных средств чиновниками жилищно-коммунальной сферы республики. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров уточнил, что уже возбуждено 7 уголовных дел. Еще 3 дела могут быть возбуждены в ближайшее время. По данным следствия, речь идет о хищении из республиканского бюджета более 226 миллионов рублей. Тем временем в республике продолжаются вооруженные нападения на сотрудников милиции. Как вы слышали в новостях, в Назрановском районе Ингушетии во время взрыва фугаса погибли 6 милиционеров. 2 получили ранения. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Взрыв фугаса произошел на одной из улиц селения Сурхахи Назрановского района. Примерно в 13:15, в тот момент, когда милиционеры пытались осмотреть подозрительный предмет. Об этом предмете сообщили местные жители. В результате взрыва погибли 6 человек. 2 получили ранения. По предварительным данным, среди погибших один из руководителей МВД Ингушетии и замначальника криминальной милиции Назрановского отделения милиции. Также погибли сотрудники временной оперативной группировки МВД России в Ингушетии. Они были направлены в республику из других регионов России. Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев полагает, что за постоянными вооруженными нападениями в Ингушетии стоят радикальные группировки, которые очень внимательно наблюдали за действиями нового руководства республики.
К моему великому сожалению, это было ожидаемо. Просто само население, которое, в принципе, является не то что сподвижником, но, во всяком случае, таким неким покровителем или же закрывающим глаза на эти действия со стороны боевиков, она несколько месяцев выдержала паузу, и когда она увидела, я имею в виду вот эта часть населения, еще большая часть населения, увидела, что со стороны власти ничего нового не собирается применить, только новые заявления, популизм, преследование кого-то там, какого-нибудь сантехника или же какого-нибудь крановщика, когда люди увидели, что ничего не будет сделано, тогда по-новому воюющая сторона увидела, что симпатии людей на их стороне, люди будут их покрывать, и поэтому они активизировались.
Это было мнение главы Международного комитета по проблемам Кавказа Руслана Кутаева. Тем временем власти Ингушетии объявили войну коррупции. Возбуждены уголовные дела о хищении крупных денежных сумм, выделенных из бюджета на возмещение льгот по жилищно-коммунальному хозяйству. Об этом сообщили в четверг в Следственном комитете при прокуратуре России. В ходе следствия было установлено, что в прошлом году Министерство финансов республики перевело на счет республиканских предприятий жилищно-коммунального хозяйства 226 миллионов 470 тысяч рублей на возмещение оплаты коммунальных услуг для льготных категорий потребителей. Однако деньги на счет получателя не поступили и были похищены. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил о возбуждении 7 уголовных дел по фактам хищения. Еще 3 дела, по его словам, могут быть возбуждены в ближайшее время. Заместитель председателя антикоррупционного комитета Северного Кавказа Юрий Богословский полагает, что в республике намечается реальная борьба с коррупцией.
В Ингушетии на уровень коррупции на данный момент влияют 2 фактора. Первый фактор – это общее снижение коррупционных ставок в связи с кризисом, потому что пузырь на рынке коррупции Северного Кавказа лопнул так же, как пузырь на рынке недвижимости и пузырь на рынке нефтепродуктов. Цены на коррупционные услуги явно стали ниже, и в этом, как ни странно, есть позитивное воздействие экономического кризиса. Второй фактор – это то, что нынешняя власть в Ингушетии, пока непонятно, сама ли или по сигналу из Москвы, начала активную работу по ликвидации того коррупционного наследия, которое ей досталось из прошлого. Ну, в частности, есть один позитивный пример – это то, что наш ингушский представитель антикоррупционного комитета Северного Кавказа Мухарбек Мальсадов вошел в состав президентской комиссии и на данный момент консультирует и администрацию, и силовые структуры Ингушетии на предмет того, что можно было бы на местном уровне сделать, чтобы хоть как-то ограничить, снизить масштабы этой коррупции. Что касается силовых структур, то даже, насколько я знаю, были заключены официальные договора между комитетом и этими структурами о том, что комитет будет предоставлять им информацию, методологию, целью которой является, в общем, борьба с коррупцией, снижение тех масштабов, которые были до смены администрации в Ингушетии.
Так считает Юрий Богословский. Новым ингушским властям пока нечего предложить гражданам, кроме популистских шагов, убежден глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Я более чем допускаю, что вот эти службы могли похитить десятки и сотни миллионов рублей. Но суть проблемы заключается совершенно в другом. Если Евкуров инициирует серьезные какие-то антикоррупционные действия, он должен достаточно жестко и смело заявить о том, что уголовное преследование должно начинаться с чиновников высшего ранга, это вице-премьеры, министры ингушского правительства, а не стригать хвосты самых незащищенных в муниципальных округах людей. Я допускаю, более того, скорее всего, подтверждаю. Такие были похищения. Но это популизм.
Наблюдая за ситуацией в Ингушетии, как вы считаете, новый президент сможет решить многочисленные проблемы?
Для ингушского народа проблемой конца 20-го и вот в начале вот этого нашего столетия являлась проблема пригородного района с приходом со своим. Новый президент Ингушетии, он не только ничего не сделал для решения этой проблемы, более того, если при Зядикове разрешалось говорить об этой проблеме, то Евкуров эту проблему фактически закрыл.
А можно ли сказать, что проблема пригородного района для ингушей намного актуальнее, чем та же проблема коррупции?
Для ингушей проблема пригородного района, она фактически некий шантаж, который всегда в любых ситуациях власть придержащие и оппонирующие всегда дружно поднимает одну и ту же проблему. На самом деле, на сегодняшней, в данной настоящей ситуации, для Ингушетии значительно серьезнее, с моей точки зрения, с точки зрения экспертов, проблема коррупции. Только при решении вот этой проблемы коррупции, когда на самом деле будет востребована какая-то действительно болеющая интересами ингушского народа власть, эта власть сумеет вот эту проблему развести, вот эту проблему решить. И я думаю, что эта проблема может быть решена полюбовно. И как это будет решено, это отдельная тема для разговора. Есть несколько вариантов, когда и для осетинского, и для ингушского народа без всяких проблем и, скажем так, потуков эта проблема могла быть решена.
Убежден глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян включен в список свидетелей по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хоопсхеффер выступил за возобновление контактов между Североатлантическим Союзом и Россией на высоком уровне. Грузия обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства у границ Абхазии и Южной Осетии. В столице Судана, Хартуме, более 5000 человек вышли на митинг протеста против решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест суданского президента Омара аль-Башира. В Ираке сегодня при взрыве заминированного автомобиля погибли 8 человек. Десятки получили ранения. В Перми в результате аварии на нефтеперерабатывающем предприятии погибли 2 рабочих, еще один госпитализирован. И еще одна новость, которую, в частности, только что обсуждалась в материале Олега Кусова. В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли, 2 ранены при взрыве фугаса. Взрыв произошел в селении Сурхахи. Погибшие и раненые – сотрудники милиции. О ситуации в Ингушетии подробнее мы будем говорить среди других важных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы». В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей ведет программу Дмитрий Волчек. Что касается международных новостей, одна из самых любопытных связана с первыми визитами нового госсекретаря США Хиллари Клинтон. Она принимала участие в совещании министров иностранных дел стран НАТО, который вот только что завершился в Брюсселе. Вы слышали об этом в новостях. Мы будем говорить на эту тему и в этом части информационной программы «Время свободы», а через два часа подробно и включение нашего корреспондента в странах Бенилюкса. А в Брюсселе Хиллари Клинтон приехала с Ближнего Востока, где она побывала в Израиле, на палестинских территориях и так далее. И вот с американской внешней политики, политики президента Барака Обамы, мы начнем обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Приветствую вас, Кирилл.
Первые дни, собственно говоря, уже первые недели президентства Барака Обамы выдались невероятно горячими. И внутренняя экономическая политика, и внешняя политика. Все говорят о новых подходах, ориентирах, вот план вывода войск из Ирака и так далее. Что пишут в Европе по этому поводу?
Ну вот «Гардиан», корреспондент Сеймус Милн, статья «Если Обама увязнет в афганской войне, это отравит его президентство». Статья такая, выражающая типичный европейский пацифизм. «Недавнее нападение на команду по крикету из Шри-Ланки в пакистанском Лахоре лишний раз демонстрирует. Война с террором оказалась безуспешной. Ее провал способствует распространению зоны нестабильности». Так Пакистан сейчас почти не управляется центральным правительством, а на западных и северных рубежах успешно орудуют боевики Талибана, вытесненные из Афганистана действиями коалиционных сил и обратившие оружие против Исламабада. В самой стране растет недовольство, подогреваемое исламскими фундаменталистами. На прошлой неделе причиной очередной вспышки гнева стало сообщение о том, что американские беспилотники бомбили приграничные районы с пакистанских же аэродромов, получив предварительное согласие президента Асифа Зардари. Впрочем, поясняет издание, неверно трактовать происходящее в Пакистане как конфликт между партией умеренных и экстремистами. В правящей элите есть и те, и другие. И как бы парадоксально это ни звучало, сейчас пакистанское руководство по неформальным каналам пытается направить вооруженных талибов на, казалось бы, союзников, американцев и британцев в Афганистане. В целом, следует признать, объявленная неполных 8 лет назад война с террором провалилась. Пределы возможностей американской армии были четко обозначены в полях сражений в Ираке. Иран тем временем становится региональной державой, а поддерживаемые им Хамас и Хизбалла играют ключевую роль в секторе Газа и Ливане. Афганские талибы ведут успешную партизанскую войну против сил коалиции. Благодаря своей антивоенной позиции Барак Обама смог добиться победы на выборах, поэтому намерение не только продолжить, но и расширить операцию в Афганистане кажется теперь странным. Если Обама рискнет сделать ставку на решение этой запутанной проблемы военным путем, он рискует повторить ошибку, совершенную Линдоном Джонсоном в отношении Вьетнама 40 лет назад.
Какой все-таки хаос в голове у журналистов творится. Во-первых, никто не знает, кто напал на шри-ланкийских крикетистов. Может быть, это тамильские тигры. Причем здесь, если речь идет об Афганистане, причем здесь Иран и так далее, и так далее. И вообще, что нужно делать Обаме? Воевать в Афганистане или, наоборот, договариваться с кем?
А, удивительное... Нет, здесь, по-моему, все очень четко. Воевать он не должен.
Да, я понимаю, конечно. Удивительный образец журналистики. Давайте перейдем от комментариев на внешнеполитические, на международные темы, на темы внешней политики Барака Обамы к российским. Что пишут?
Ну, не совсем российская, скажем так, Россия и США, то есть тема скорее международная, та же «Гардиан», Роберт Фарли. Недавно стало известно о письме, направленном Бараком Обамой российскому коллеге Медведеву, в котором, в частности, говорится о возможном отказе Вашингтона от размещения элементов ПРО в Польше и Чехии в обмен на согласие России не оказывать содействия Ирану в создании баллистических ракет и ядерной программе. Многие комментаторы поспешили назвать это предложение «услугу за услугу», однако такая трактовка не совсем верна. Дело в том, что противоракетная оборона в Восточной Европе не представляет никакой ценности для администрации Обамы, что он давал понять и раньше. То есть, скорее всего, он бы и так не пошел на выполнение договоров с Варшавой и Прагой, которые, кстати, и были заключены в прошлом году администрации Буша с целью закрепить намерения. Но коль скоро это ПРО представляет важность для Москвы, то Обама вполне разумно пытается сделать из отказа от развертывания платформу для укрепления двусторонних отношений. Складывается ситуация двойного выигрыша. При этом и в Вашингтоне, и в Москве понимают, что Россия не способна помешать иранской ядерной программе и тем более остановить ее развитие. Даже полное прекращение торговых связей приведет лишь к замедлению этого процесса. Таким образом, указанное письмо Обамы следует трактовать не как своего рода сделку, а как жест доброй воли и знак уважения к России, то, чего не хватало двусторонним отношениям в последние годы. Ведь даже номинально сама постановка вопроса провозглашает Россию и США равными игроками на мировой арене.
Но мы уточним, если это письмо действительно существовало, что, в общем, опровергают и одна, и другая сторона в этом деле. И у нас осталось несколько секунд, буквально какие неполитические.
Ну вот, Итальянская Республика пишет, что в Великобритании из 7 случаев из 100 проведено исследование, супруги расходятся из-за того, что им приходится делить альков. Все больше супружеских пар спят в отдельных комнатах. Ночь, проведенная в разных комнатах, улучшает отношения, способствует хорошему настроению и увеличивает работоспособность. Ученые также выяснили, что в критические моменты жизни пары сон в отдельных комнатах способствует усилению сексуального желания. На итальянских форумах, особенно женских, эта тема горячо обсуждается. Многие жалуются на то, что не могут себе позволить дополнительную комнату, как и дополнительный туалет. Я вот представляю, что вот на эту тему было сказано на наших форумах.
Ну, квартирный вопрос, естественно. Хотя, конечно, одиночество – прекрасная вещь. Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы продолжим разговор о новостях. На Украине Верховная Рада создала комиссию по расследованию событий, происходивших 4 марта в компании «Нафтогаз Украины», рассказывает Владимир Ивахненко.
Парламентская комиссия должна выяснить, были ли нарушены Конституция и действующее законодательство Службы безопасности Украины, вооруженные сотрудники которой в среду проникли в главный офис «Нафтогаза» и провели там обыск. В СБУ утверждают, что их следователи искали документы по делу о незаконном завладении должностными лицами «Нафтогаза Украины» более 6 миллиардов кубометров транзитного газа, говорит первый заместитель главы службы безопасности Валерий Хорошковский.
Проводили определенные следственные действия. Следователи посчитали, что им необходима помощь спецподразделения «Альфа» для того, чтобы обеспечить им безопасность. Для этого были все основания. Мы на самом деле писали много официальных писем с точки зрения предоставления нам такой информации. К сожалению, «Нефтегазе» нам ее не предоставили, ссылаясь на разные предлоги, в том числе и на то, что часть документов находится в кабинете министра Украины. Поэтому было принято следователям такое решение. Это обычное следственное действие.
Утром в четверг сотрудники СБУ при поддержке «Альфы» попытались повторить ту же операцию, но уже в офисе «Укртрансгаза», дочерней компании «Нафтогаза». Однако попасть в здание им не удалось. Прибывшие депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко показали следователям решение Шевченковского районного суда Киева, который накануне приостановил следственные действия по делу против «Нафтогаза». Спор вокруг принадлежности голубого топлива в украинских подземных хранилищах, собственником которого считается «Росукрэнерго», после недолгого перемирия возобновил противостояние между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Глава государства заявил, что полностью поддерживает действия, находящиеся в его подчинении Службы безопасности Украины. В свою очередь, руководитель правительства выразил уверенность, что за действиями силовиков стоит лично Ющенко.
Без прямых команд президента таке бы не відбулося.
По мнению Тимошенко, Ющенко хочет вернуть газ бывшему посреднику между Украиной и Россией, компании «Росукрэнерго», и выручку от его продажи пустить на свою предвыборную президентскую кампанию. Речь идет об объемах газа, который, вопреки воле собственника, был выкуплен у него правительством по заниженной цене. Между тем, украинская пресса утверждает, что главной целью операции «Альфы» в офисе «Нафтогаза» была выемка всех документов, подписанных в январе с российским «Газпромом». Они должны пройти экспертизу на соответствие национальным интересам и могут стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко и возможного ее отстранения с поста премьер-министра. В прошлом месяце президент Ющенко поручил Генеральной прокуратуре дать оценку украинско-российским газовым соглашениям. Однако в прокуратуре заявили, что не могут начать расследование этого дела без оригиналов документов, подписанных между «Нафтогазом» и «Газпромом». Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
И еще одно важное международное событие. Госсекретарь США Хиллари Клинтон завершила свою первую на этом посту поездку по странам Ближнего Востока. Об итогах турне Клинтон рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Находясь в Израиле, Хиллари Клинтон заявила: Президент Обама и я обещали работать над тем, чтобы достигнуть мирного решения палестино-израильской проблемы путем сосуществования двух государств – Израиля и Палестины. Мы обещаем также оказывать поддержку палестинской администрации в лице президента Аббаса и премьер-министра Фаяда. Лидер партии Ликуд Биньямин Нетаньяху, которому поручено сформировать новое правительство Израиля, выступает против создания полностью самостоятельного палестинского государства. Так что в этом вопросе новое руководство Израиля расходится во мнении с новым руководством Соединенных Штатов. О том, какие еще вопросы обсуждались, Биньямин Нетаньяху сказал. Мы говорили о таких проблемах региона, как Иран, как безопасность Израиля. После встречи с президентом и премьер-министром палестинской автономии госсекретарь сказала, Соединенные Штаты поддерживают палестинскую администрацию как единственное законное правительство народа палестинской автономии и как партнера на пути всестороннего мира, включающего принцип сосуществования двух государств. Хиллари Клинтон сообщила, что Соединенные Штаты хотят улучшить отношения с Сирией. Для этого в Сирию будут направлены два высокопоставленных американских дипломата. Вот как прокомментировал итоги поездки госсекретаря на Ближний Восток вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Я полагаю, что американская идея двух государств имеет наибольший вес. Во-первых, потому что Соединенные Штаты оказывают влияние и на Израиль, и на палестинских политиков. А во-вторых, потому что предложение о создании независимого палестинского государства было выдвинуто предыдущими администрациями Соединенных Штатов, включая администрацию Буша, политика которой была очень дружественной по отношению к Израилю. Поэтому каким бы ни было новое израильское правительство, ему трудно будет отвергнуть американское предложение. План создания палестинского государства – это отправная точка в урегулировании ближневосточного конфликта. Но другой вопрос – как осуществить этот план? Тем более, что палестинская автономия разделена и находится под управлением двух враждующих фракций. В такой ситуации администрация Обамы обязалась выделить почти миллиард долларов на реконструкцию сектора Газа. Но распределить эти деньги Соединенные Штаты не могут, поскольку Газа находится под контролем террористической организации «Хамас». А террористическим организациям американский закон запрещает предоставлять помощь, в том числе денежную. Поэтому администрация Обамы оказывает на палестинцев давление с тем, чтобы в автономии было создано правительство национального единства. Тогда хотя бы формально Хамас не будет управлять территорией. Принцип двух государств для двух народов – это, с одной стороны, единственно реальный план, но с другой – трудно осуществимый. Когда президент Буш поддержал этот план, он выдвинул условия. Палестинское государство должно быть единым, открытым и мирно сосуществующим с соседями. Без этих условий актуальных и сегодня создание независимого палестинского государства невозможно. Илан Берман не считает, что Сирия может сыграть позитивную роль в решении проблемы. В силу того, что традиционно Сирия враждебно относится к Израилю, она, по мнению политолога, вряд ли согласится на меры, которые могут укрепить положение Израиля и ослабить экстремистские палестинские группы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в конце очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Поговорим о том, как литовские фермеры справляются или пытаются справиться с экономическим кризисом. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. Взрыв произошел в селении Сурхахи. Погибшие и раненые – сотрудники милиции. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян включен в список свидетелей по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом сообщил один из участников предварительных слушаний в Хамовническом суде Москвы, передает корреспондент Радио Свобода. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хефер выступил за возобновление контактов между Североатлантическим Союзом и России на высоком уровне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала НАТО дать новый старт отношениям с Россией. Грузия обвинила обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства у границ Абхазии и Южной Осетии. По утверждению МВД Грузии, российские самолеты и вертолеты проводили аэрофотосъемку в районах, прилегающих к зоне конфликтов. В Москве обвинения отвергают. В столице Судана, Хартуме, более 5000 человек вышли на митинг протеста против решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест суданского президента Омара аль-Башира. В Ираке сегодня при взрыве заминированного автомобиля погибли 8 человек, десятки получили ранения. Взрыв произошел в окрестностях города Хилла на оживленном рынке. Президент США Барак Обама объявил о реформе системы государственных контрактов в стране. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость. Трагическая. В Уссурийском округе Приморье 6 марта объявлено днем траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Жертвами взрыва стали 7 человек. 6 пострадавших остаются в больнице, рассказывает наш корреспондент Марина Лобода.
Взрыв бытового газа произошел около часа ночи по местному времени в одной из квартир трехэтажного дома в селе Воздвиженка под Уссурийском. В результате взрыва обрушились кровля и межэтажные перекрытия. Пострадало 6 квартир. Полностью разрушены 4 квартиры, где находилось 14 человек, рассказывают очевидцы.
Задрожало что-то сначала, а потом как дало, все, я в окно, а там стекол нету, вот это и все. На улицу вышел, а тут вот такая картина была.
Раздался взрыв, оглушительный взрыв. Даже не похоже было, что этот газ взорвался. Сын подумал, что это бомба. Вылетели стекла все. Ну, на улицу выскочили, там еще сыпалось все. Еще стены падали, крики.
Ночью спали, послышался грохот. С просонья ничего не было понятно. Ну, эвакуация произошла всех на улицу. Ну, а потом допоздна не спали. Много кранов было, техники очень много. Освещения, прожектора. Людей доставали. Ну, очень жалко. Ну, хорошие люди были, особенно тетя.
Подруга у меня там была. У нее девочка лет 20, наверное, спину поломала. Она сама ногу плитой придавила ее очень долго. Часа в 3, наверное, в 4 достали. Ну, муж помятый, порезанный, но слава богу.
К настоящему времени число погибших возросло до 7 человек. Как сообщил представитель главного управления МЧС по Приморскому краю, первоначально из-под завалов были извлечены тела 4 погибших. 2 пострадавших умерли позже в реанимации, 6 человек. Человек находится сейчас в больнице, один в крайне тяжелом состоянии. Уже к вечеру спасатели обнаружили под завалами тело еще одного жителя дома, сильно пострадавшее при взрыве. На месте трагедии продолжаются аварийно-восстановительные работы. Местные власти обещают пострадавшим помочь, говорит глава Уссурийского района Сергей Рудица.
Те жители, которые сегодня находятся в больнице, соответственно, им будет предоставлено маневренное жилье и в дальнейшем будет предоставлено жилье. Кроме этого, погибшим семьям губернатор Приморского края дал команду каждой семье предоставить материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Сейчас вот коммунальные сети восстанавливаются, подается вода, восстанавливается теплосеть. Я думаю, в течение 2 часов будет подано на 2-ю половину дома, на 2 подъезда тепло и вода.
К вечеру в уцелевших подъездах уже восстановлено энергоснабжение и подано тепло. Люди вернулись в свои квартиры. 6 марта в Уссурийском районе объявлено днем траура. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
А мы продолжим разговор о новостях, новостями культуры.
В Москве оглашен лонг-лист русской премии, литературной награды для авторов, пишущих по-русски, но живущих вне России. В этом году в лонг-листе, в частности, Владимир Гендельсман, Зиновий Зиник, Бахыт Кинджиев, Борис Хазанов, Сергей Юринин. Русскую премию присуждают в 3 номинациях – поэзия, малая проза и большая проза. Короткий список претендентов станет известен во 2-й половине марта, а имена 3 победителей объявят в апреле. Жюри возглавляет главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин. Русские торги аукционного дома «Сотбис» пройдут в Нью-Йорке 21 апреля. Ключевым лотом станет картина Ивана Айвазовского «Отплытие Колумба из Палоса», оцененная в 1,5–2 миллиона долларов. Это полотно 3-й из серии, посвященное открытию нового света. 2 предыдущих были проданы на «Сотбис» в 2006 и 2008 годах. В Москве на Никитском бульваре 27 марта будет открыт первый в России музей Николая Гоголя. Он разместится в домах 7 и 7А, во дворе которых стоит знаменитый памятник писателю работы скульптора Николая Андреева. Гоголь жил здесь в последние годы. В конце января в Любеке на севере Германии скончался кинокритик, журналист, бывший директор русской службы «Радио Свобода» Владимир Матусевич. Он работал на радио с 1969 года до декабря 1995. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Сердце Матусевича было горячим и несправедливым. Он все делал на нервах, переживая и сводя счеты. Специалист по Ингмару Бергману, он бежал на Запад в конце 60-х, работал скандинавским корреспондентом «Свободы», дважды возглавлял русскую редакцию, а в перерыве между руководствами подвергался изгнанию в простые корреспонденты. Одаренный человек, которого лихорадило от чужой политики и мнений окружающих. Очень чуткий к слову, звуку, меткому образу, переживший звездные часы радиовещания в годы перестройки. Натура далеко заводила, заносила Владимира Борисовича, и в результате он лишился директорского поста в Мюнхене, уехал специальным корреспондентом в Вашингтон, но с внутренним противоречием не справился и там. Переехал в Любек, поближе к балтийскому пейзажу, который обожал. Жил Матусевич анахоретом. Сердце по-прежнему было злым и страстным, и не выдержало. Ему было 72 года.
Иван Толстой, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к международным темам. Сегодня в Брюсселе прошло совещание министров иностранных дел стран НАТО. Один из главных вопросов – это отношения с Россией. Генсек организации ЕАП Де Хоопс Хефер выступил за возобновление контактов между Североатлантическим союзом и Россией на высоком уровне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала НАТО дать новый старт отношениям с Россией. Одно из мнений, которое можно найти в русском интернете по поводу отношений НАТО и России в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Год Медведева отмечен нащупыванием, пока не слишком вразумительным, измененной концептуальной рамки диалога с внешним миром, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своей публикации на сайте «Газета.ру».
Идея новой архитектуры европейской безопасности, впервые прозвучавшая в июне прошлого года в Берлине, вначале, судя по всему, означала стремление придумать для президента какую-то собственную международную повестку дня. Сама по себе правильная постановка вопроса, недееспособность основных институтов безопасности, так и не подвергшимся ревизии после Холодной войны, не обрела предметного наполнения, хотя вызвала большой интерес собеседников, что можно было ожидать. Пока конкретное предложение исчерпывается повторением принципов Устава ООН и Хельсинского процесса, трудно ожидать прогресса. Переутверждение одних и тех же уже когда-то одобренных положений не укрепляет их, а, напротив, ослабляет. Тем не менее важно, что впервые за 20 лет с момента нового мышления Горбачева Россия пытается сформулировать собственное видение мировых процессов. Возможно ли это сегодня в период нерегулируемого развития глобальных событий – большой вопрос. Но инновации в мышлении полезнее, чем следование чужим рецептам или извлечение на свет Божий пыльных схем прошлого.
Сколь самостоятелен во внешней политике Дмитрий Медведев? Вот как Федор Лукьянов отвечает на этот вопрос.
Едва ли не наибольшее возмущение западных лидеров вызвал малозначительный эпизод в июле, когда Москва наложила в Совете Безопасности ООН вето на резолюцию с санкциями против Зимбабве. До этого документ, осуждающий режим Роберта Мугабе, был одобрен Россией на саммите Большой Восьмерки. Взбешенные представители Великобритании и США обвинили российского президента в неспособности держать слово. Неофициально все были уверены, что вернувшегося из Японии президента осадил премьер-министр. В Москве это опровергали, указывая на то, что Лондон и Вашингтон просто передернули карты. В предложенном проекте резолюции говорилось не то, что было согласовано на саммите. Как бы то ни было, Медведев обречен на то, что в его реальных полномочиях будут сомневаться. И покуда рядом Владимир Путин, политик очень большого международного веса, президента будут воспринимать с гандикапом. В основе внешней политики Путина по существу лежала идея реванша, выражаясь его же словами в хорошем смысле. С осени 99 года, когда Владимир Путин в первый раз занял кресло премьер-министра и до конца его президентства, Россия восстанавливала те из утраченных геополитических позиций, которые можно было отыграть. Благоприятная сырьевая конъюнктура стала хорошим подспорьем, хотя и деформировала представление о реальных возможностях. Апофеозом стала Кавказская война, хотя случилась она уже после ухода Путина из Кремля. Позитивным итогом путинской эпохи можно считать тот факт, что Россию вновь стали воспринимать серьезно и перестали просто отмахиваться от звучавших из Москвы суждений. Негативным, что в основе этого восприятия лежат опасения и непонимание, либо нежелание понять.
Экономический кризис перетряхнул повестку дня, заставил по-новому выстраивать приоритеты и приводить амбиции в соответствие с возможностями. Это другое время, и вся полнота ответственности ложится на Дмитрия Медведева. Его настоящее президентство только начинается, делает вывод Федор Лукьянов.
Во-первых, президент Медведев при специфических обстоятельствах стал президентом, то есть источником его легитимности являлся его предшественник, который его выбрал, предложил людям, а люди уже, так сказать, подтвердили этот выбор. Поэтому самостоятельность действий его по объективным причинам скована. Это первое. Второе. Эпоха Путина закончилась, ну, можно считать, прошлой осенью или даже в конце самого прошлого года. Под эпохой Путина я подразумеваю особое состояние России, связанное с экономическим бумом. Так уж получилось, что с момента появления Путина на политической арене в августе 99 года и до конца 2008 это был период такого автоматического роста, связанного с разными обстоятельствами, но экономика, а вслед за ней и политическое самоощущение росли вне зависимости от того, что делало правительство и президент. И это продолжалось до начала экономического кризиса. Сейчас совершенно другой период. Я бы сказал, что период автоматического спада, когда что бы правительство ни делало и как бы оно ни изощрялось, ситуация будет ухудшаться. И это совершенно другая обстановка, другой политический контекст. И вот этот контекст уже можно назвать эпохой Медведева. То есть ему придется существовать в другой реальности. И, соответственно, я думаю, что именно за эту реальность ему придется нести ответственность, так же, как Путин будет потом, так сказать, в истории нести ответственность за то, что произошло в эпоху его правления, вот в период этого бума. С учетом вот тех ограничений, которые существовали, он проявил себя как человек, способный к прагматичному подходу, понимающий современный мир лучше, чем его предшественник, ну, наверное, в силу возраста и несколько другого бэкграунда личного. И мне кажется, что он хочет быть руководителем. Вначале, может быть, не хотел, но сейчас явно хочет. То есть он уже, почувствовав вот этот груз ответственности, он вынужден уже стремиться и к грузу, так сказать, возможностей, которые дает президентский пост.
«Год разминки» – публикация главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова на сайте «Газета.ру». «Политика онлайн» – Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии 6 человек погибли, двое ранены при взрыве фугасов. Все погибшие и ранены – сотрудники милиции. В Уссурийском округе Приморье 6 марта объявлено днем траура по семерым погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян включен в список свидетелей по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хефер выступил за возобновление контактов на высоком уровне между Североатлантическим союзом и Россией. Тбилиси обвинил Москву в нарушении грузинского воздушного пространства у границ Абхазии и Южной Осетии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему фильм Анджея Вайды «Катынь» не показывают и вряд ли покажут в России?
Комментарии экспертов.
Как выжить в авиакатастрофе, знает голландский эксперт Эд Галя.
Право автора.
Почему Украина не Зимбабве? Точка зрения Ольги Романовой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, к концу 2009 года может составить 2 миллиона 800 тысяч человек, заявила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Это на 27% больше, чем предусматривал предыдущий прогноз, представленный в сентябре. По данным министерства, сейчас в России зарегистрировано почти 2 миллиона безработных. Однако общее их количество, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, примерно в 3 раза больше. Таким образом, как считают эксперты, к концу текущего года реальное число людей, не имеющих работу, может составить от 8 до 9 миллионов, что приведет к увеличению уровня безработицы с нынешних 8% экономически активного населения до как минимум 10%. Насколько реальны такие оценки, говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Я не берусь делать такие прогнозы, потому что эти две безработицы, они довольно разные. Они хотя и пересекаются, но они не совпадают, и одна не является частью другой. Что же касается регистрируемой безработицы, эта безработица, она учитывает тех людей, которые сами идут в службы занятости и регистрируются как безработные. То есть эти люди реагируют не только на то, что у них нет работы, но и на то, какую помощь и какое пособие они могут получить. Чем выше пособие, тем сильнее стимул. А мы знаем, что с 1 января пособие повышено. Что же касается мотовской, так называемой, безработицы, то она может быть достаточно высокой, при том, что регистрируемая безработица очень низкая. Соответственно, можно создать такие условия, что регистрируемая безработица может резко вырасти. Это зависит от институтов. Чем выше пособие, тем выше регистрируемая безработица.
В нынешнем году на программы занятости из федерального бюджета правительство намерено выделить более 40 миллиардов рублей. На ваш взгляд, можно ли считать эффективными сегодня такие действия властей?
Одна из основных предлагаемых мер в этих программах – это временные общественные работы. Но здесь целый ряд проблем. Во-первых, в регионах должна быть инфраструктура для этих временных и общественных работ. Во-вторых, люди, которые теряют работу, должны быть к ним готовыми. Но главное даже не это. А главное то, что временные работы, они в названии сказано «временные». Закончилось это время, и что? Люди вернутся в регистр безработицы? То есть это не отвечает на вопрос, откуда возьмутся рабочие места в том или ином регионе. Поэтому, на мой взгляд, ключевая проблема – это не безработица, она по-прежнему по мировым меркам невысокая. А ключевая проблема, что нужно сделать с экономикой для того, чтобы экономика стала генерировать рабочие места. А для этого нужны институциональные и, я бы даже сказал, политические реформы.
Что вы имеете в виду?
Нужна конкуренция. Нужно, чтобы вход на рынок для фирм, для бизнесов, он не был запретительно дорогим. Будет конкуренция, будет, соответственно, больше рабочих мест. А сегодня мы знаем, что особенно на местном уровне конкуренция местными властями, она очень жестко ограничивается. Они имеют свой бизнес, который они крышуют или которому они патронируют. А все остальные, ну, мы знаем, жестоким образом искореняются или вытесняются. Кроме того, что такое коррупция для бизнеса? Коррупция для бизнеса – это означает, что издержки входа очень высоки. Не все могут себе позволить. Соответственно, это оборачивается не созданными рабочими местами. Фирма вместо того, чтобы расширяться и нанимать 20 людей, она не расширяется и нанимает только 5. Вот ключевая вещь. И мне кажется, что-то из этого имел в виду президент Медведев, когда выступал на заседании Госсовета в Иркутске. Другое дело, что это не новые идеи, про это говорят уже 15 лет, если не больше, но вот сентыня там.
А в целом, насколько актуален разговор об увеличении числа рабочих мест в стране в условиях нынешнего экономического кризиса?
Создание рабочих мест актуально для любой экономики и в любой ситуации. Вопрос в том, как добиться создания рабочих мест в условиях, когда спрос в целом целом из-за кризиса очень низкие. Но в тучные годы экономического роста, когда вроде бы спрос рос, рабочие места тоже не создавались. Мы знаем, что в компаниях рабочих мест стало меньше, а занятость росла в основном в некомпании, в неформальном секторе, который в своих масштабах вырос. Но нам нужно понимать, все равно нельзя же всех людей посадить на пособие и отправить на временные работы. Значит, нужны рабочие места, кто их будет создавать? Их будет создавать бизнес. Что для этого нужно? Нужно, чтобы бизнес воспринимал правила игры как понятные, прозрачные, надежные, прогнозируемые, и чтобы институциональная среда или среда для ведения бизнеса, для ведения предпринимательской деятельности, она была благоприятна, она была дружелюбна. В противном случае никто никакие рабочие места создавать не будет. И несмотря на то, что сегодня кризис, нужно думать именно об этом. А безработица будет меньше как следствие этих мер. А когда мы только озабочены тем, чтобы запретить и не допустить высвобождения людей из предприятий, которым там технологически устарели еще десятилетия назад, но мы только пытаемся законсервировать эту технологическую отсталость, организационную отсталость. Это не приближает нас к решению проблем безработицы, может быть, только ее откладывает и модифицирует формы проблемы, но не дает решения.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Экономическая тема завершит этот час информационной программы «Время свободы». Поговорим о том, как борется с кризисом в Литве. В этой стране сейчас началась кампания под лозунгом «Покупай литовский товар», что, по мнению инициаторов, позволит удержаться на плаву местным фермерам. Нам любопытно, что такой же призыв, который прозвучал в Соединенных Штатах, вызвал очень негативную реакцию во всем мире. Вот литовский призыв никто не заметил. Итак, история Запада и Востока подготовила наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Привлекать внимание к товарам местного производства литовским предпринимателям приходится, конечно, не столько из патриотических соображений, сколько в условиях общего спада потребления, в отчаянных попытках спасти собственное дело. Конфедерация промышленников Литвы в кризисной ситуации решила сплотить предприятия и оживить производство компанией «Покупай местный товар». Так сейчас поступают все страны Евросоюза. Чем мы хуже? Качество, например, сельхозпродукции, ее экологичность у нас выше, гораздо меньше используем химические препараты, рассуждает руководство конфедерации. В Вильнюсе местные власти организовали работу мобильных рынков возле торговых центров, где с колес продают овощи, молочную и мясную продукцию, хлеб и мед. Казис Зуланас, ответственный работник Вильнюсского самоуправления.
Торгуют продуктами экологическими. Фермеры с разных районов Литвы, эти фургоны приезжают, спрос очень большой.
В основном возле крупных супермаркетов. Получается, торговцы мелкие перешли им дорогу в финансовом смысле.
Мы не собираемся им дорогу перейти, но жители Вильнюса давно соскучились по хорошим натуральным продуктам, которые изготавливают наши литовские фермеры.
На одном из таких рынков я побеседовала с покупателями и продавцами.
Тут будет вся конкуренция, тут будет импорт. Все жюри по галкайне, парку, так литовская спрекет.
Конечно, говорит покупательница, должна быть конкуренция, должен быть импорт, и мы, естественно, смотрим на цену. Но я, честно говоря, покупаю только литовские товары, потому что больше доверяю, как говорится, своим людям.
Мангею посетики сова с молем.
Витас из Биржайского района Литвы выращивает и продает картофель. Да, заметно, говорит фермер, что покупатели стараются брать литовский товар. Но сейчас дело в основном за ценой. Кризис есть кризис, у людей нет денег.
Стенгесы, перки, перки литовишка пряки, да, долго лямя кайна. Кризис, ира, кризис, шмонес не отури пенегу.
На европейском рынке, в том числе сельхозпродукции, все решает конкуренция, а ее-то и не выдерживают литовские фермеры в сравнении, например, с соседями-поляками. Нас экономически задавит Польша. Единодушны представители литовских птицеферм. Мы на грани выживания. Нас сейчас можно просто шапками закидать, говорят они. Почему литовское мясо хуже? Нет, дороже. Дело в том, что в Польше на мясную продукцию сохранили налог НДС в 3%. В Литве же с начала года он вырос с 5 до 19%. В итоге заниматься традиционными здесь птицеводством и животноводством стало невыгодно. Фермеры обратились к правительству, оно обещает применить регулирующие меры. Тем временем только за январь популярная в Литве торговая сеть «Максима» ввезла в страну 240 тонн мясных изделий из Польши. За этот же период 10 литовских мясоперерабатывающих предприятий обанкротились. Не лучше обстоят дела у литовских молочников. Закупочные цены на молоко снизились до рекордных 50 центов за литр. Это самая низкая цена сейчас в Европе. Фермер Викторас Рочка.
Нам некуда деться. Надо решить вопрос, как же дальше. Еще таких низких цен не было. Или отказаться совсем от этого, или искать резервы какие-то в Евросоюзе.
Действительно, сейчас сельхозпредприятия имеют возможность получать существенную помощь из европейских структурных фондов. Но за эти деньги фермер должен капитально по евростандартам обновить производственные помещения, закупить современную технику. Только 21 литовское предприятие, соответствующее требованиям, получило право на эти средства. Но эксперты утверждают, даже с этими европейскими финансовыми инъекциями против мясного натиска Польши и Литвы не устоять. А сами литовские фермеры предрекают, к середине нынешнего года, дай бог, если половина из нас сохранится. Скорее всего, свои рынки мы уступим полякам. В жесткой, пока невыгодной для литовского производителя конкуренции, есть все же обнадеживающие примеры. На днях в курортной Паланге прошел весенний праздник «Корюшка-2009», на который приехали тысячи гостей. В местных отелях не было свободных мест, люди бронировали номера заранее. Из-за большого потока транспорта в приморской Паланге наблюдалось редкое даже для лета явление – пробки. Такой наплыв гостей стал приятной неожиданностью для местных предпринимателей. Тем более гости за два дня съели 7,5 тонн корюшки. Говорят, это рекорд. Впереди еще одна радость для сердца литовского производителя. В Вильнюсе с 6 по 8 марта пройдет традиционная весенняя ярмарка ремесленников «Козюкос». Имеющий более чем 400-летнюю историю, этот праздник можно назвать лучшей витриной литовского товара. Многие покупатели, в том числе из-за границы, ждут его целый год. И специально приглашать сюда никого не нужно. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Ну что же, надо есть больше корюшки, и с экономическим кризисом будет покончено. Это была история Запада и Востока. Очередная, на этот раз из Литвы, подготовила ее наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Через примерно полторы минуты, следующий час нашей программы, главные темы. Поговорим о международных темах, об итогах визита Хиллари Клинтон, госсекретаря США на Ближний Восток, об инициативах Барака Обамы по урезанию расходов государственного бюджета США. Естественно же, и российские, и украинские, политические, экономические темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв бытового газа произошел в час ночи по местному времени в одной из квартир.
По нашему мнению, этот суд не может вообще рассматривать никакие вопросы.
Вы имеете дело с наиболее проамерикански настроенными руководителями Европы за последние десятилетия.
Это первый ордер на арест действующего главы государства в свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».